прямо сейчас преуспеешь больше. Поэтому мы на сегодня закончим. Отправляйся-ка ты в сад. Тебе не помешает погулять на свежем воздухе. Для Натаниэля сад был приютом и местом уединения. Здесь никогда не проводилось никаких уроков. С этим местом не было связано никаких неприятных воспоминаний. Сад был вытянутым и редким. Его окружала высокая стена из красного кирпича. Летом по ней вился цветущий плющ, а над лужайкой простирали ветки 6 яблонь. В самом сердце сада разрослись 2 рододендроновых куста. За ними был укромный уголок, его почти было не видно из окон дома. Здесь росла высокая сочная трава. Каштан, возвышавшийся за стеной сада, отбрасывал тень на каменную скамью. Рядом с позеленевшей от лишайников скамейкой стояло мраморное изваяние человека, сжимающего в руке разветвленную молнию. Человек был одет в викторианский сюртук, а на щеках его топорщились короткие баки, словно жвало у жука. Статуя потемнела от времени и непогоды и покрылась тонким слоем мха, но до сих пор производила впечатление огромной энергии и мощи. Натаниэль был очарован ею и даже однажды решился спросить у миссис Андервуд, кто это. Но она лишь улыбнулась. «Спроси у своего наставника», — сказала она, — «он знает все». Но Натаниэль не посмел ни о чем расспрашивать мистера Андервуда. Именно сюда, в это тихое местечко с его уединением с камьей и статуей, и приходил Натаниэль, когда ему нужно было собраться с духом, перед уроком у своего грозного, сурового наставника. В промежутке между 6 и 8 годами Натаниэль виделся со своим наставником лишь раз в неделю. Эти визиты происходили по пятницам, во второй половине дня, и превратились в настоящий ритуал. После обеда Натаниэль поднимался к себе наверх, чтобы умыться и надеть чистую рубашку. Потом, ровно в 3:30, он должен был предстать перед дверью читальни, расположенной на первом этаже. Ему следовало постучать 3 раза, и тогда изнутри раздавалось дозволение войти. Наставник, небрежно развалившись, восседал в плетеном кресле у окна. Свет с улицы окутывал силуэт мистера Андервуда туманным ореолом, так что лицо его оставалось в тени. Натаниэль входил, и длинная тонкая рука указывала на заваленную грудой подушек тахту противоположной стены. Мальчик садился туда, и, сдерживая волнение, заставляющее сердце выпрыгивать из груди, изо всех сил ловил каждое слово наставника, каждую его интонацию, чтобы, не дай бог, ничего не упустить. Поначалу, пока Натаниэль был мал, волшебник обычно довольствовался тем, что расспрашивал мальчика, как идут занятия, обсуждал с ним векторы, алгебру или принципы вероятности, просил вкратце пересказать историю Праги или изложить по-французски ключевые события крестовых походов. Мистер Андервуд почти всегда оставался доволен ответами. Натаниэль был способным учеником. Изредка наставник жестом велел мальчику умолкнуть посреди ответа и сам начинал говорить о целях и ограничениях магии. «Волшебник, — говорил он, — обладает властью. Он напрягает волю и добивается результата. Он может совершать это и из эгоистических побуждений, и из добродетельных. Его действия могут вести и к добру, и к злу. Но по-настоящему плохим можно назвать лишь некомпетентного волшебника. В чем заключается некомпетентность, мальчик?» Натаниэль беспокойно заерзал на подушках. «В потере контроля». «Правильно. Если исключить из контроля над необходимыми силами магическую составляющую, что останется?» Натаниэль качнулся взад вперед. «Пошевели мозгами, мальчик. Пошевели мозгами. 3С. Скрытность — сила самосохранения, сэр. Правильно. Что есть величайшая тайна? Духи, сэр. Демоны, мальчик. Называй их так, как они того заслуживают. О чем никогда нельзя забывать? Демоны очень злобные и непременно причинят вред, если только смогут, сэр». При этих словах голос Натаниэля дрогнул. «Недурно, недурно. У тебя превосходная память. Но отнесись повнимательнее к тому, как ты произносишь слова. Такое впечатление, будто у тебя язык заплетается». Стоит тебе в неподходящий момент неправильно произнести хотя бы один слог, и демон мгновенно воспользуется представившейся возможностью.
Да, сэр.
Итак,